Когда я проезжал в поезде мимо зольных куч тем утром, я намеренно пересел на другую сторону вагона. Я знал, что там весь день будут толпиться любопытствующие. Мальчишки будут искать в пыли темные капли крови. А какой-нибудь словоохотливый мужичок будет рассказывать снова и снова о том, как все произошло. И чем чаще будет рассказывать, тем меньше будет верить сам в реальность этой истории, пока, наконец, не сможет больше о ней говорить. И эта история о трагическом конце Миртл Уилсон канет в лету. Теперь я хочу вернуться немного назад и рассказать, что произошло в этом гараже после того, как мы уехали оттуда позапрошлой ночью. С большим трудом им удалось отыскать ее сестру Кэтрин. В ту ночь она, видимо, нарушила свой зарок не пить, потому что, когда она приехала, она была накачана алкоголем настолько, что ничего уже не соображала. Ей никак не могли втолковать, что скорая уже повезла во Флашинг труп ее сестры. Когда до нее дошло это, она тотчас упала в обморок, как будто именно этот факт был самым несносным во всем этом деле. Кто-то по доброте душевной или из любопытства взял ее в свою машину и повез вслед за скорой. Далеко за полночь люди, постоянно меняясь, толпились у гаража, а Джордж Уилсон качался, сидя на диване внутри. Какое-то время дверь в контору оставалась открытой, и всякий, кто заходил в гараж, волей-неволей заглядывал туда. Наконец кто-то сказал, что это позор, и закрыл дверь. Михаэлис и несколько других мужчин находились рядом с ним. Сначала их было 4 или 5, потом осталось 2 или 3. Еще через какое-то время Михаэлис сказал последнему вошедшему задержаться на 15 минут, пока он пойдет в свою контору и сварит себе кофе. После этого он просидел там наедине с Уилсоном до рассвета. Около 3 часов ночи бессвязное бормотание Уилсона перешли в другое качество. Он немного успокоился и начал говорить о желтом автомобиле. Он заявил, что знает, как вычислить, кому принадлежит этот желтый автомобиль. И потом проговорился о том, что 2 месяца назад его жена вернулась из города с синяками на лице и опухшим носом. Но когда он понял, что проговорился, он вздрогнул и снова начал причитать: «О, Боже мой!» своим страдальческим голосом. Михаэлис сделал неуклюжую попытку отвлечь его. «Как долго вы прожили в браке, Джордж? Успокойся! Посиди минутку тихо и ответь мне на мой вопрос. Как долго вы прожили в браке?»
12 лет.
«Дети у вас были?» «Сиди спокойно, Джордж. Ответь мне. Я задал тебе вопрос. Дети у вас были когда-нибудь?»
Большие коричневые жуки настойчиво бились в тусклую лампочку, и каждый раз, когда какой-нибудь автомобиль проезжал по дороге за окном, ему он казался тем самым автомобилем, который несколько часов назад проехал и не остановился. Ему не хотелось заходить в гараж, потому что верстак, на котором лежало тело, был в пятнах крови. Поэтому перемещался он только по конторе и к утру уже изучил каждый предмет в ней, время от времени подсаживаясь к Уилсону и пытаясь его как-то успокоить. «У тебя есть церковь, в которую ты иногда ходишь, Джордж. Может, ты там уже давно не был? Может, я мог бы позвонить в эту церковь и попросить священника прийти сюда, чтобы он поговорил с тобой, а?
Я не состою ни в какой общине.
У тебя должна быть какая-то церковь, Джордж, для таких случаев, как этот. Ты не мог ни разу не быть в церкви. Разве ты не венчался в церкви? Послушай, Джордж, ответь мне. Ты не венчался в церкви?
Это было очень давно. Усилие, которое он сделал, чтобы ответить, нарушило ритм его качаний, и на какое-то мгновение он затих. Потом снова тоже наполовину осознанное, наполовину растерянное выражение вернулось в его потухшие глаза.
«Открой вон тот ящик», — сказал он, указывая на письменный стол.
«Какой?»
«Вон тот».
«Да».
Михаэлис открыл ящик, ближайший к его руке. Там не было ничего, кроме маленького дорогого собачьего поводка, сделанного из кожи с серебряной оплеткой. Он выглядел как новый.
«Это?»
– спросил он, вынув его. Уилсон присмотрелся и кивнул.
«Я нашел его вчера вечером. Она пыталась объяснять мне что-то, но я сразу понял, что тут что-то нечисто».
«Ты хочешь сказать, что твоя жена его купила?»
«Она держала его в шелковой бумаге на своем бюро».
Михаэлис не увидел в этом ничего странного и привел Уилсону десяток причин, по которым его жена могла купить себе собачий поводок. Но, по-видимому, Уилсон уже слышал некоторые из этих объяснений раньше от Миртл, так как снова начал причитать: «О, Боже мой!» Только уже шепотом, из-за чего несколько версий его утешителя не были услышаны.
«Тогда, выходит, это он убил ее!» — сказал Уилсон. Его рот внезапно открылся.
«Кто?» «Я знаю, как это вычислить».
«Ты бредишь, Джордж!» — сказал его друг. «У тебя нервное истощение, и ты не отдаешь себе отчета в том, что говоришь. Ты лучше возьми себя в руки и досиди тихо до утра».
«Это он убил ее».
«Это был несчастный случай, Джордж».
Уилсон покачал головой. Он прищурил глаза и приоткрыл рот, издав слегка надменное «Хм».
«Я знаю точно», — сказал он решительно. «Я человек доверчивый и ни о ком не думаю плохо, но когда я знаю что-то, значит, знаю». Ее убил тот человек, который сидел в той машине. Она выбежала, чтобы поговорить с ним, а он не остановился.
Михаэлис тоже видел это, но ему и в голову не пришло, что это может иметь какое-то значение. Он считал, что миссис Уилсон просто убегала от своего мужа, а не пыталась остановить какой-то конкретный автомобиль.
Зачем ей было это делать?
«Она глубокий омут», — сказал Уилсон, будто это означало ответ на вопрос. Он снова начал качаться из стороны в сторону, и Михаэлис стоял, крутя поводок в руке.
«Может, у тебя есть какой-нибудь друг, которому я мог бы позвонить, Джордж?»
Надежда была призрачной. Он был почти уверен, что у Уилсона нет друзей. Какие могут быть у него друзья, если его не хватало даже на жену? Он обрадовался, когда заметил чуть позже в комнате перемену, первые признаки пробивающегося через мрак ночи голубого свечения в окне, и понял, что скоро рассвет. Около 5 часов за окном было уже достаточно светло, чтобы можно было выключить свет. Уилсон посмотрел своими стеклянными глазами в окно на кучи золы, над которыми носились маленькие серые облака, принимая фантастические очертания в легком ветерке зари. «Я говорил с ней», — пробормотал он после долгого молчания. «Я сказал ей, что она может обманывать меня, но она не может обмануть Бога. Я подвел ее к окну». Сделав усилие, он встал и подошел к окну, выходящему во двор, упершись лицом в него, и сказал: «Бог видит, что ты делаешь, все видит, что ты делаешь. Ты можешь обманывать меня, но ты не можешь обмануть Бога». Став за спиной у него, Михаэлис вдруг испытал шок, увидев, что он смотрит прямо в глаза доктора Экельберга, бедного, огромного, который только что появился из рассеивающегося мрака ночи.
«Бог все видит», — повторил Уилсон.
«Это рекламный плакат», — заверил его Михаэлис. Что-то заставило его отвести взгляд от окна и посмотреть в комнату. Уилсон же продолжал стоять у окна еще долго, приблизив лицо к стеклу и кивая головой в сторону сумерек. К 6 часам утра Михаэлис был уже измотан в конец, и звук тормозов автомобиля, остановившегося у гаража, воспринял с благодарностью. Приехал один из участников бдения прошедшей ночи, который обещал вернуться. Он приготовил завтрак на троих, который он и еще один человек съели вместе. Уилсон к этому времени вел себя уже спокойнее, и Михаэлис пошел домой спать. Проснувшись через 4 часа, он поспешил в гараж, но Уилсона там уже не было. Позже был установлен маршрут его перемещения. Он был на ногах все время. Следы его вели в порт Рузвельт, а оттуда в Гатсхилл, где он купил сэндвич, который остался нетронутым, и чашку кофе. Должно быть, из-за усталости он шел очень медленно, так как появился в Гатсхилле только к полудню. До этого момента проследить его действия было несложно. Есть свидетельства мальчишек, которые видели мужчину, который вел себя как-то странно, и водителей автомобилей, на которых он странно косился, идя по обочине дороги. Потом на 3 часа он полностью исчез из виду. Полиция на основании его слов, как и он сказал Михаэлису, что он может что-то вычислить, выдвинула версию, что он в это время ходил от гаража к гаражу, расспрашивая о желтом автомобиле. С другой стороны, не было ни одного работника гаража, который бы его видел. Возможно, у него был более простой и надежный способ выяснить то, что он хотел узнать. К 3:30 ночи он уже был в Уэст-Эгге, где спросил кого-то, как пройти к дому Гэтсби. Следовательно, к тому времени он уже знал имя Гэтсби. В 2 часа ночи Гэтсби надел свой купальный костюм и дал дворецкому указание, что если кто-нибудь позвонит по телефону, чтобы он принес аппарат ему в бассейн. Он задержался у гаража, чтобы надуть свой надувной матрац, которым так восхищались его гости этим летом, и шофер помог ему накачать его насосом. Потом он дал указание, чтобы его открытый автомобиль ни в коем случае не выкатывали из гаража, что было странно, так как переднее правое крыло требовало рихтовки. Гэтсби закинул матрац на плечо и направился в бассейн. Один раз он остановился, чтобы немного поправить его на плече, и шофер спросил, не нужна ли ему помощь, на что он покачал головой и через мгновение исчез среди желтеющих деревьев. Телефон молчал, но дворецкий не спал всю ночь, ожидая звонка до 4 утра. Много позже того момента, когда кому-нибудь еще можно было поднести его, если бы он зазвонил, я подозреваю, что и сам Гэтсби не верил в то, что он зазвонит, и ему, наверное, уже было все равно. Если это было так, тогда он, должно быть, понял, что потерял этот свой старый, уютный, теплый мир, заплатил высокую цену за то, что слишком долго жил одной единственной мечтой. Он, должно быть, взглянул на незнакомое небо сквозь пугающую осеннюю листву и содрогнулся от внезапного осознания того, как же уродлива на самом деле роза и как жестоки солнечные лучи, едва пробивающиеся из земли траве. Новый мир, хоть и материальный, но не настоящий, в котором несчастные привидения, дыша мечтами, как воздухом, плыли по воле случая вокруг, как вон та пепельная, фантастическая фигура, скользящая сквозь бесформенные деревья по направлению к нему. Шофер, он оказался одним из протеже Вольфхайма, слышал выстрелы. Позже он смог сказать лишь, что не придал им большого значения. Я примчался со станции прямо к дому Гэтсби только после той спешки и тревоги, с которой я взбежал по ступенькам крыльца, кто-то из них вообще встревожился. Но они уже тогда обо всем знали. Я в этом твердо убежден. Не говорят друг другу почти ни слова. Мы четверо, шофер, дворецкий, садовник и я, помчались к бассейну. На поверхности воды едва улавливалось слабое движение. Это поток свежей воды пробивался к стоку на противоположной стороне бассейна. Вместе с мелкой рябью, которую едва ли можно назвать даже чем-то похожим на волны, матрац с грузом перемещался неравномерно вдоль бассейна. Легкого порыва ветра, который едва морщил поверхность воды, хватало, чтобы изменить случайное направление его движения с его случайным грузом. От соприкосновения со скоплением листьев матрац медленно стал разворачиваться, проводя подобно ножке циркуля тонкий красный круг по воде. И только после того, как мы направились с телом Гэтсби к дому, садовник нашел тело Уилсона, лежащее немного поодаль в траве, дополнив картину кровавого жертвоприношения.